Сегодня мы изучаем третью недельную главу Торы, которая называется «Лех-Леха», и она приходится на книгу «Бытие», книгу «Берешит», начиная с 1 стиха 12 главы и заканчивая 27 стихом 17 главы. Книга «Бытие» 12:1-17:27. В 15 главе книги «Берешит» для патриарха Авраама звучат Божьи обетования. И вот сегодня я предлагаю вам обратить внимание на два главных обетования, которые даны в этой 15 главе. Первое из них касается потомства, второе из них касается территории. Вот это наша тема на сегодня. Обетование потомства и обещанная территория. Вначале о потомстве. Первые 6 стихов 15 главы книги Берешит, книги Бытие, читаю по синодальному переводу. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот это первое обетование. Обетование о потомстве. И число потомков, сказано, будет равняться числу звезд на небе. Вы знаете, если это и кажется большим числом, то это потому, что мы с вами знаем уже результаты наблюдения за космосом по итогам использования телескопов, по итогам использования в том числе и радиотелескопов. Мы знаем, что подлинно неисчислимо воинство небесное, как говорится в Священном Писании. Однако древние точно знали, сколько на небе звезд. То есть, смотря невооруженным глазом, их, хоть и не так легко, но все же можно посчитать. Сколько? 5147. Вот и все. 5147. То есть, точно выверенная цифра, подтвержденная древними астрономами, еще начиная с шумерской цивилизации, 5147. То есть, не так и много. Но мы должны помнить, кто Авраам и сколько у него детей на тот момент. Вот если вам Господь скажет: у тебя будет 5147 потомков, это много или мало? Смотрите, это довольно много. Это много потомков. Тем более мы должны помнить, что в те времена население Земли не исчислялось миллиардами, как сейчас. То есть тогда и несколько сот – это много. Людей было в принципе мало, население было не таким большим. Вот. Но у нас есть не только такое определение числа потомков, которое дано в 15 главе, а именно с использованием слов «сосчитай звезды». У нас есть и в 22 главе книги Бытие, в 17 стихе, следующие слова. Бытие 22:17. «То я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и что дальше? И как песок на берегу моря». и овладеет семя твое городами врагов твоих. Ну, тут явно уже не 5147, да? Песок на берегу моря. Имеется в виду столько песчинок. Вот столько у тебя будет потомков. Важно, конечно, еще раз напомнить, что Священное Писание утверждает, что количество звезд, количество небесных тел сосчитать невозможно. Неисчислимо воинство небесное. То есть, несмотря на то, что невооруженным взглядом их можно посчитать, Библия утверждает, что вам только кажется, что вы можете. На самом деле, это неисчислимое воинство. И сегодня мы в действительности знаем, никто не знает точно, сколько звезд. То, что раньше мы считали звездами, оказывается на поверку целыми галактиками, в каждой из которой, может быть, миллионы и миллиарды звезд и так далее. Так вот, количество звезд, количество песчинок на берегу моря, вот сказано, таким будет твое потомство. Ну, а ситуация Авраама какова? Он стар, и он бездетен. И жена его не в лучшем состоянии. Потому, естественно, это серьезная проблема. И для того, чтобы в это поверить, в действительности нужна была большая вера и доверие Всевышнему. Может быть, вы слышали такой еврейский анекдот. Рассказывает о том, что Всевышний однажды явился слепому, бедному и бездетному еврею. Слышали? И сказал: у тебя, сын мой, есть одно желание, и это желание будет исполнено, что бы ты ни пожелал. А помните, он какой? Слепой, бездетный и бедный. И он думал, думал, ну и благо Бог одарил, как говорится, генетически одарил интеллектуальными способностями. И он сообразил попросить следующее. «Хочу, Всевышний, — говорит он, — хочу видеть, как мои дети едят из золотой посуды. Хочу видеть, как мои дети едят из золотой посуды». То есть, одним желанием он обеспечил себе решение всех трех проблем – и слепоты, и бедности, и бездетности. Так вот, представьте себе Авраама – старый, бездетный. И вот это обетование звучит в 19 веке до нашей эры. В 19 веке до нашей эры всего около 400 лет прошло с момента потопа. И вот такое обетование – у тебя будет столько много потомков. Авраам в это поверил. Вопрос, исполнилось ли Божье пророчество? Исполнилось ли Божье обетование? Вначале прочитаем о реакции Авраама чуть подробнее. Книга «Послание к римлянам», 4 глава, стихи 17 по 22. Римлянам 4 глава, стихи 17 по 22. «Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». То есть, Бог называет несуществующие, как существующие. И Авраам в это поверил. Дальше сказано, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Итак, Авраам принял это обетование, принял его верой. И вот прошло время, и мы доходим с вами до времен царя Соломона. Когда он жил, в каком веке до нашей эры? Ответ: в десятом веке до нашей эры. То есть прошло 9 веков с момента, когда Господь оставил Аврааму это обетование. Ну что же, получилось или не получилось? Третья книга Царств, 4 глава, 20 стих. Третье Царств, 4:20. Иуда и Израиль, то есть Иудея и Израиль, все колена народа Божия, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Это вот историческая запись. С использованием тех же самых слов, которые даны были в обетовании патриарху Аврааму, который он принял верою, описывается исполнение Божьего предсказания, Божьего обещания. Иудея и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Прошло много столетий, но пророчество исполнилось. Вот природа Божьего Слова. Если Господь что-то обещает, и, здесь важно подчеркнуть, в случае с Авраамом это обещание было безусловным, то есть оно не зависело от Авраама. Это было Божье суверенное решение. Господь что сказал, то исполнил. Пророчество исполнилось. Теперь, второе обетование было какое и о чем? О территории, о земле. В 15 главе книги Бытие, стихи 17 по 21. 15 глава, 17 по 21. «Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». 15 глава, стихи 17 по 21. Второе обетование касается территории. Называются 10 могущественных народов, которые живут на территории Ханаана. И говорится о том, что вот твоему потомству, тому потомству, которого на тот момент еще не было, Господь говорит, я дам все эти земли. Снова, чтобы это принять, для этого нужна была колоссальнейшая вера. И Авраам принимает верою это обетование и начинает ожидать его исполнения. Это могущественные народы. Это укрепленные города, это развитые цивилизации. Сказано, они достанутся твоим потомкам. Еще одна история, тоже из жанра притчи. Рассказывает о том, как однажды в попытке очередного раунда решения арабо-израильского конфликта представители Израиля и представители палестинской автономии собрались при посредстве Соединенных Штатов Америки и ряда иных западных государств для того, чтобы все-таки попытаться договориться. И вот представитель израильской делегации начал встречу такими словами. Он говорит, как известно, из-за наших исторических данных, из исторических данных нашего народа, в то время, в 15 веке до нашей эры, когда Моисей привел израильский народ к границам обетованной земли, Ханаанской земли, то он, оставив народ чуть позади, пошел и решил искупаться в реке Иордан. Вот снял одежду, значит, пошел внутрь, плавал, 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 выходит, одежды нет. Проблема для вождя. Ну и что? Куда она делась? Ответ. Украли арабы. И тогда представитель автономии стал протестовать. Этого не могло быть, потому что нас здесь тогда еще не было. И тогда представитель израильской делегации говорит, вот именно с этого момента я хотел начать наши переговоры о решении арабо-израильского конфликта. О чем идет речь? О чем идет речь? Кто там был и кому земля на самом деле принадлежит? в исторической перспективе. Всевышний сказал: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Давайте попытаемся с вами посмотреть на карту. Давайте посмотрим на карту, что означает фраза «от реки Египетской», как, кстати, называется река? Нил. Нил, вот у нас указочка. Вот побережье Африки, да? Вот Египет. Египет. И вот здесь вот протекает Нил. Дельта Нила, и вот так вот пошло, да? От реки Египетской до великой реки, реки Евфрата. Тигр и Евфрат протекают вот здесь вот, да? То есть, вот этот вот Аравийский полуостров, он на северо-востоке ограничен реками, междуречьем Тигр и Евфрат, на юго-западе он ограничен рекой Нил, рекой Египетской. И сказано: «Потомству твоему даю я всю эту территорию». Вот она. От реки Египетской до реки Евфрата. Вот сказано: «Вся эта территория будет принадлежать твоему потомству». Ну что ж, давайте теперь посмотрим на историю. Исполнилось ли это пророчество? Сколько сейчас занимает государство Израиль территории? Вот на этой карте даже его и не видно, да? Давайте следующую посмотрим. То есть, чуть-чуть приближенно. Вот. Вот здесь малюсенькая полосочка, да? Малюсенькая полосочка. А сказано: от реки Египетской до реки Евфрата. Ну что ж, давайте вспоминать библейское повествование. Исполнилось ли это пророчество? То есть, вы видите, что эта территория от Египта до Евфрата, это территория, которая значительно превышает так называемую территорию Святой Земли. То есть, это не Ханаанская земля. Ханаанская земля – это только маленькая часть всего, что было обещано. Исполнилось или не исполнилось? На основании вот этой 15 главы книги Бытие некоторые сегодня продолжают утверждать, что для Израиля все еще впереди. Потому что, полагают они, Бог эту землю обещал, ее сейчас нет. Это пророчество не исполнилось, значит, исполнится в будущем. И вот эту версию нам нужно проверить. А проверяем мы как? Открывая Священное Писание, приглашаю вас посмотреть третью книгу Царств, все ту же четвертую главу, мы читали 20 стих, который описывает состояние Израиля и его множество. А теперь 21 стих, 3 Царств, 4 глава, 21 стих. Читаем. «Соломон владел всеми царствами, от реки Евфрата до земли Филистимской, это на юге, и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Зафиксируйте это место, оно чрезвычайно важно. Третья книга Царств, 4 глава, 21 стих. Еще раз. «Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». И параллельное место – это книга Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 26 стих. Вторая Паралипоменон, 9, 26. «И господствовал он над всеми царями от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта». Итак, исполнилось ли пророчество? Да? Да, он именно владел. Он владел всей этой территорией. То есть, царство Израиля во времена Соломона, оно было настолько славно, что со всей земли приходили представители разных царств, правители, мудрецы слушать его мудрости. Сказано, что золото настолько было распространенным, что оно ценилось как камень обыкновенный. Вот. И кедров было столько много, что они считались как вот какой-то кустарник и так далее. То есть, он был в славе у всех народов, и государство достигло своего рассвета. Бог благословил свой народ. Итак, вспоминаем этого пожилого, бездетного патриарха, которому Бог дал два обещания в 15 главе книги Бытия. Обещание потомства, многочисленного потомства, и обещание территории, огромной территории. И первое, и второе обетование исполнились в истории израильского народа. Здесь, однако, важно всегда помнить, что давая эту землю, Бог давал ее на условии. То есть, когда уже речь идет о потомках Авраама, о том моменте, когда народ вышел из Египта и переселился в обетованную землю, то сказано, если вы будете жить на земле, соблюдая мои законы, то долго будете жить, а если будете нарушать, то земля вас свергнет. То есть, смотрите, что касается безусловного характера пророчества, Бог его исполнил, правильно? Исполнил. Во времена Соломона все исполнилось буквально. То есть, к Богу теперь никаких претензий нет. А вот что произошло с народом, в 722 году Северным царством было уведено в ассирийский плен, в 605 году с Южным царством было начато вавилонское пленение. Вот это уже был выбор народа, жить на этой земле или не жить. И вот, к великому сожалению, сегодня от былого могущества, от того, что Бог исполнил, осталась мизерная часть. Да и она-то только обрелась только в 1948 году, официально во время организации государства Израиль. Ну и вот теперь в контексте этого предсказания и этого Божьего обещания интересно задать вопрос о будущем. Чего нам ждать в плане именно территории? Вот что мы находим в Евангелии от Луки, в 21 главе, в стихах с 20 по 27 на эту тему. Луки, 21 глава, с 20 по 27. Говорит Иешуа, Иисус, в первом веке нашей эры, и произносит пророчество. И сказано: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». В параллельном повествовании евангелиста Матфея сказано: «Тогда исполнится реченное пророком Даниилом, читающий да разумеет». Это то, о чем мы сегодня в Ешиве с вами изучали. Так вот, ссылаясь на древние пророчества Даниила, Иешуа дальше говорит: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Снова ссылка на Танах, на пророческие писания. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Скажите, какое событие здесь предсказывается? Это 70-й год нашей эры, завоевание Иерусалима римскими войсками, завоевание Иерусалима, уничтожение Иерусалима и так далее. Вот это все должно было исполниться согласно пророчеству Даниила 9 главы. И вот теперь Иешуа говорит дальше. «И Иерусалим будет попираем язычниками». Вот с того времени, 70-го года, «доколе не окончатся времена язычников». Итак, времена язычников начались вот тогда, когда город пал, когда был завоеван и так далее. И сказано, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Ну и, естественно, какой вопрос появляется? Когда они закончатся? Когда закончатся эти времена? Ответ дан дальше. Сказано так: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». Итак, когда закончатся времена язычников? Во время пришествия Машиаха. То есть, когда произойдут катаклизмы в природе, и знамения в солнце, луне, звездах и так далее, силы небесные поколеблятся, бедствия будут, и вот тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силу и славу великую. Вот такая ситуация останется до пришествия Машеха. То есть, с 70-го года нашей эры до пришествия Иерусалим будет попираем язычниками. То есть, время язычников не закончится до второго пришествия. Так? Теперь, что же будет после этого? Время язычников закончится. И продолжение читаем в 21 главе книги Откровения, стихи 2 и 3. Откровение, 21 глава, 2 и 3. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Итак, он видит вновь Иерусалим, но это Иерусалим, сказано, новый, сходящий от Бога с неба. Это город неземной, город золотой, город небесный, который, сказано, есть скиния Бога с человеками, город святой, святой. Ну и вот, когда он будет приземляться на землю, куда он опустится? Есть ли какие-то предположения или библейские свидетельства? Куда? В книге Откровения же, в 20 главе, в 8 стихе написано: «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». То есть, когда этот вот стан святых, когда небесный город Иерусалим опустится на землю, он опустится на какое место, как оно названо? Широта земли, то есть, как какая-то ровная площадка. Но нынешний Иерусалим стоит на горе, если точнее, на трех горах, да? То есть, это гора Мориа, гора Сион и гора Елеонская. Вот они, если посмотреть на них сверху, топографически изображают букву Шин тремя вот такими долинами, тремя ущельями. То есть, там нет никакой широты. Это все гористо-холмистая местность. Но, оказывается, есть пророчество. Это книга пророка Захарии, 14 глава, стихи 3-4. Пророчество вот такое: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Все четыре стороны света упоминаются, да? Она, сказано, раздвоится от востока к западу и отойдет к северу и к югу. То есть, появится что? Большая долина. Появится как раз вот то, о чем Иоанн пишет в 20 главе, широта земли. То есть, город Иерусалим небесный, он опустится географически на Иерусалим земной. Но от земного ничего не останется, потому что все будет вот так, вы знаете, как таким огромным грейдером, огромным бульдозером, все будет расчищено. Сверхъестественным образом, естественно, потому что никакой бульдозер эти горы не одолеет. Так вот, будет приготовлено место, и туда опустится город. Теперь вопрос. Каким этот город будет по размерам? Книга Откровения, 21 глава, стихи 15-16. 21 глава, 15-16. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий». Стадии – это мера длины. Были стадии 235 метров, были стадии 195 и так далее, но берем, скажем, в среднем 200 метров. То есть, 200 метров умножаем на 12 тысяч стадий, получается 2400 километров. Это периметр. Сказано, он измерил стену, сказано, он измерил город тростью на 12 тысяч стадий, на длину и ширину. Да? То есть 2400 километров – это периметр, длина всех сторон. Соответственно, одна сторона сколько? 600 километров. 600 километров – это продолжительность одной стены. Ну что ж, мы теперь готовы посмотреть на карту. Давайте включим следующий слайд. Вот как это выглядит. То есть это в масштабе расстояний. Что Бог обещал Аврааму? От реки Египетской до реки Ефрата. И вот вся эта территория, которая была обещана патриарху Аврааму, она будет накрыта, покрыта сверху небесным городом. Он опустится именно на то место, которое было обещано с клятвою. Иерусалим, золотой небесный Иерусалим, по площади равен территории, обещанной Аврааму. То есть пророчество исполнится в буквальном смысле слова. И эта земля уже никогда не будет отнята у спасенных. Итак, сегодня мы с вами исследуем два обетования, которые были даны в 15 главе книги Бытие патриарху Аврааму. Есть несколько очень важных уроков, которые явственно здесь различимы. Первое. Божьи обетования исполняются с точностью. Если Господь что-то обещал кому-то, если Он что-то обещал вам в Слове Своем или лично непосредственно, будьте уверены, что это обязательно исполнится. Он Бог, который называет несуществующие, как существующие. Хотя, возможно, на карте пока ничего нет, или, может быть, на вашем счету в банке ничего нет, или, может быть, в плане семейной жизни пока никого нет, и так далее. Чего бы Слово Божие ни касалось, если Господь сказал, значит, это обязательно будет. Наша задача заключается в чем? Принимать эти Божьи слова с той же верою, с какой принимал их патриарх Авраам. Авраам поверил Богу, и он винил ему это в праведность. И он не помышлял, что и тело его одряхлело, и тело Сары не способно. Он не, об этом и не думал вовсе. Бог сказал, значит, будет. Вопреки реальности, вопреки тому, что видишь. Поэтому второй очень важный урок. Принимать Божьи слова с верой, немало не сомневаясь, как делал праотец наш Авраам. И, в-третьих, все, что в Слове Божьем обещано касательно будущего, дело в том, что панорама истории представлена до самого конца, до пришествия Машиаха вновь. Будущее исполнится столь же точно, как и все, что исполнилось доселе. Пророчества, которые оставлены в Священном Писании, являются доказательством истинности Слова Божьего. Они исполнялись, исполняются и будут продолжать исполняться. Итак, сегодня перед нами Божьи обетования, которые истинны и верны. Да благословит Господь всех присутствующих также верить в них и принимать их, как наш праотец Авраам. Аминь.